Вся следующая неделя прошла в подготовке к первому субботнему конкурсу, где надо было проявить свои физические способности, и поэтому наиболее активно велись занятия по аэробике, шейпингу, подкачке на тренажерах, подвижным играм. Маше очень тяжело давались эти занятия из-за ее лишнего веса. Она пыхтела, как паровоз, обливаясь потом, и все время жаловалась на свою судьбу. Но зато за обеденным столом Маша с лихвой восполняла потраченные калории, обладая завидным аппетитом, и не худела, а еще больше толстела. Юрке было жалко смотреть на ее мучения, и она решила объявить бойкот ее аппетиту и стала уменьшать ее порции, забирая у подруги печености и сладкое. «Юль, я же с голоду умру!» — ныла Маша. «Ничего, это только сначала трудно, а потом привыкнешь», — успокаивала ее Юлька. Маша смирилась со своей участью и в начале недели заметно похудела, но к пятнице округлилась снова и повеселела. Пока наши конкурсантки были заняты своими делами, их соперницы не дремали. Они решили выкрасть ключ от их номера и снова напакостить им. План похищения придумала Эльвира. Поднявшись на свой этаж, сообщницы разыграли комедию с забытым ключом. На их крики из своей подсобки выглянула горничная, и интригантки рассказали ей душещипательную историю о том, как они утомились на съемках и как у них нет никаких сил, чтобы возвращаться вниз за ключом от номера. «А вы не могли бы сами открыть нам нашу дверь?» — состроив жалкую гримасу, взмолилась Эльвира. «Конечно, открою», — согласилась сговорчивая горничная и принялась выгребать ключи из своего кармана. Эльвира с Никой заговорщически переглянулись, и Ника, сделав вид, что подвернула каблук, толкнула женщину под локоть, и все ключи рассыпались по полу. «Ой, простите ее!» — схватила горничную за руки Эльвира, делая вид, что хочет ей помочь. «Мы сейчас все соберем!» Обе девушки кинулись искать ключ от Юркиного номера. Наконец Ника обнаружила его и дала знать Эльвире, после чего притворщицы поднялись с колен и сообщили горничной, что уже передумали заходить в свой номер, и удалились, оставив ее собирать разбросанные на полу ключи. В пятницу вечером Юля с Машей вернулись в свой номер в приподнятом настроении. На завтра был назначен конкурс, и обе были нацелены на успех. Включив в номере свет и побросав сумки на кресло, Юлька вдруг замерла, увидав на своей кровати огромную рыбью голову. «Машка, что это?» – завопила Юлька. «Фу, какая гадость!» – скривилась Маша, собираясь убрать голову с кровати. «Руками не бери!» – предупредила ее Юлька. «Опять эти Эльвира с Никой!» – ворчала она, беря голову полиэтиленовым пакетом. «Они мне напоминают пираний. Ну вот вопрос, как они смогли сюда попасть?» «А ты закрывала двери на ключ?» – спросила Маша. «Конечно», – ответила Юлька. «Я теперь постоянно проверяю двери. А ну пошли!» Воинственно настроенная Юлька вместе с Машей отправились в служебную комнату. «Да я не убиралась у вас сегодня!» – хлопая накрашенными ресницами, заявила перепуганная горничная. «Я только левое крыло успела убрать!» «А где запасной ключ от нашего номера?» – продолжала допытываться неугомонная Юлька. «Должен быть у меня в кармане!» Женщина вытащила из кармана униформы пригоршню ключей и принялась искать среди них нужный, но его там не было. «А вы никому его не давали?» «Да что вы!» – воскликнула испуганная женщина. «Меня могут за это уволить!» «Значит, считайте, что уже уволили», – заявила Юлька. «Мы сейчас же идем к начальству». «Ой, девочки», – взмолилась горничная, – «умоляю, не губите, клянусь вам, я не знаю, куда мог задеваться ваш ключ. А кто-нибудь мог его у вас взять?» «Да что вы, я за ключами слежу. А кто-нибудь другой спрашивал у вас ключ? Ну, там двери захлопнулись или еще что-то». «Ой, спрашивали!» – растерянно протянула женщина. «Кто?» – в один голос вскричали девчонки. «Из 510-го номера. Такие обходительные девочки. Они забыли у регистратора ключи и не хотели возвращаться вниз. Сказали, что это плохая примета, а у них важный конкурс. Но тогда все ясно», – заявила Юлька. «И что мы теперь будем делать?» – спросила Маша, когда они вернулись в номер. «Менять замок», – ответила Юлька. «А кто ж нам разрешит?» – удивилась Маша. «Разрешат, вот увидишь». Юлька выглянула в коридор, удостовериться, что там никого нет, и, засунув ключ в замочную скважину, принялась его гнуть во все стороны, пока он не застрял намертво в замке. «Готово», – сказала она, – «зови горничную и скажи, что мы не можем закрыть дверь». «Ой, девочки!» – испугалась прибежавшая горничная. «Как же вы так смогли?»
«Мы не знаем, как это вышло», — делая наивную мину, пожимала плечами Юлька. «Ключ не вытаскивался. Наверное, это тот, кто открывал двери без нас, повредил замок». «Что же теперь делать?» – всплеснула руками горничная. «Да ведь у меня за этот замок половину зарплаты вычтут. Да еще узнают, что пропал второй ключ, так и вовсе выгонят».
«Давайте сделаем так», – остановила ее причитание Юлька. «Вот вам деньги на новый замок. Но давайте договоримся, чтобы все ключи от номера, пока мы здесь проживаем, были у нас. А когда мы будем выезжать, мы вам все ключи отдадим. Согласны?»
«А как же я буду у вас убирать?» «Да что же у нас, у самих рук нет», — рассмеялась Юлька. «Вы нам только дайте тряпку и веник, а мы уж сами управимся».
«Согласна», — ответила горничная и взяла деньги. Через час в дверях 512 номера стоял новый замок, а связка из 6 одинаковых ключей лежала в Юлькиной руке. Но, закрыв за слесарем двери, девчонки не знали, что слесарь, подойдя к 510 номеру, стукнул в двери и в приоткрывшуюся щель протянул сделанный дубликат их ключа, а взамен него получил зеленую 100-долларовую бумажку.
«Думали, что вы умнее нас», – постукивая купленным ключом по ладони, усмехнулась Эльвира.
«Ничего, мы еще посмотрим, кто из нас хитрее».
«И что мы подбросим им завтра?» – спросила Вероника. «Завтра мы ничего подбрасывать им не будем. Мы подождем, пока они успокоятся. Есть еще 1001 способ испортить им жизнь. А ключ нам пригодится для более важного случая», – ответила та. Наконец наступила знаменательная суббота. Юлька с Машей проворочились всю ночь, переживая за предстоявшие испытания. Но друг с другом своими страхами не делились. Только под утро Юлька уснула, и ей приснилось, что она не смогла попасть воздушным шариком в баскетбольное кольцо и проиграла на радость Эльвире и Нике. Проснулась она в отвратительном настроении и с противно ноющим сердцем. Маша тоже была печальной и осунувшейся, словно после тяжелой болезни. «Ну вот и суббота», — вздохнула она, стараясь не расплакаться.
«Ты что это, Машк?» Забывая про свои печали, принялась утешать ее Юлька. «Подумаешь, какой-то задрипанный конкурс».
«Ага», — сказала Маша, — «тебе легко говорить. Ты худая и ловкая, а для меня хуже этого конкурса не придумаешь. Побегай с таким весом да попрыгай».
«Но я же тебе сколько раз говорила, худей!» – возмутилась Юлька.
«Ты же и не ешь ничего. Откуда же берется твой вес? Из воздуха, что ли?»
«Наверно», – вздохнула Маша, опустив глаза.
«Ладно, не дрейфь, как-нибудь прорвемся». Подбодрив Машу, Юлька и сама ощутила прилив сил. И в самом деле, чего ей бояться? Ведь она худая и ловкая, как заметила Маша. В этом конкурсе красота не нужна. Здесь нужна ловкость и сноровка. А уж этого у нее хоть отбавляй.
Наскоро перекусив в ресторане бутербродами с кофе, подруги отправились на студию, где уже шли приготовления к эфиру.
«Ну что, Синицына, готова?» – встретила Юльку Серафима Арнольдовна. «Идите с Витковской к костюмеру. Вам костюмы новые сшили». В этот раз платья для Маши и Юльки были подобраны по размеру, и довольные подруги отправились в гримерную переодеваться.
«Ой, Юльк, я так боюсь, что у меня живот заболел», – пожаловалась Маша, когда они оказались у отведенного для них двоих столика в гримерной.
«Да брось ты дергаться», – попробовала вразумить ее Юлька.
«Я и так боюсь выходить на сцену», – пролепетала Маша. «А тут еще нужно и в конкурсах участвовать. Я как только про это подумаю, так у меня сразу же начинает болеть живот».
«А ты думаешь, что это вовсе не ты, а какая-то другая девчонка выходит на сцену», – посоветовала ей Юлька. «Вот я всегда так делаю, когда у меня какие-нибудь неприятности».
«Я думаю, что это происходит не со мной, а с чужой девчонкой, и тогда мне становится даже смешно».
«Вот и ты и так делай».
«Ну хорошо», – сказала Маша. «Только давай сходим сперва в туалет».
«Ну ладно», – согласилась Юлька, и, оставив на стульях свои костюмы, подруги отправились в уборную. Когда они вернулись в гримерную и начали примерять платья, то вдруг обнаружили на своих костюмах огромные дыры, словно кто-то специально выгрыз их на самых видных местах.
«Откуда это?» – испугалась Маша. «Как же мы сразу не заметили?»
«Серафима Арнольдовна, посмотрите, какие нам дали костюмы!» – подлетела Юлька к замрежиссера.
«Не выдумывай, Синицына», — строго сказала Серафима Арнольдовна. «Я сама лично присутствовала при выдаче костюмов, и никаких дыр там не было. Вы что, не хотите участвовать в конкурсе и нарочно портите инвентарь?» «Ничего, мы его не портим», — обиделась Юлька. «Наверное, кому-то очень хочется, чтобы мы не участвовали». Она косо глянула в сторону Эльвиры и Ники, но те с ангельскими выражениями лиц занимались переодеванием. «Так что же нам теперь делать?» — спросила расстроенная Маша. «Не можем же мы так выйти на сцену». «Что хотите, то и делайте», — отрезала Серафима Арнольдовна и удалилась. «Придется нам, Машк, самим выпутываться», — вздохнула Юлька, ловя на себе победные взгляды своих соперниц.
«А как?» — спросила Маша.
«Слушай, если я достану нитку с иголкой, то на эти дыры можно пришить неплохие заплаты. Мы-то как-никак, пока что золушки, а не принцессы».
«Точно!» — согласилась Маша. Они выпросили у Костелянши пару иголок и принялись наспех пришивать заплаты из кусков мешковины, которую нашли в костюмерной среди тряпья.
«Синицына, Витковская, на сцену!» — услыхали подруги зов Серафимы Арнольдовны и кинулись переодеваться.
«Ну что, замарашки, уже домой отправляетесь?» — с ехидной улыбкой встретила их Ника у входа в гримерную.
«Не дождетесь», — бойко заявила Юлька. «Теперь свои вещи будем носить с собой», — предупредила она Машу. «Хватит с нас непредвиденных сюрпризов».
Тем временем в студии уже началась съемка.
«Здравствуйте, дорогие телезрители», — вещал на всю страну Андрей Милахов. «Итак, сегодня мы снова собрались в этой замечательной студии, чтобы увидеть первый конкурс наших красавиц, наших золушек, готовых сражаться за корону. Давайте напомним их имена. Итак, прошу приветствовать золушку под номером 1, Эльвиру». Под шум аплодисментов на сцену вышла высокомерная Эльвира и, продемонстрировав свою модельную фигуру и походку, остановилась в центре сцены.
Когда Милахов вызвал Юльку, та чуть было не лишилась чувств. Ее ноги окаменели, и если бы не Маша, подтолкнувшая ее сзади, она не смогла бы сдвинуться с места.
«Ну не пуха», — шепнула ей Маша. «И тебе того же», — ответила Юлька, и под аплодисменты зрителей вышла под свет прожекторов. Наконец, все конкурсантки были представлены.
«Сегодня мне придется самому вести репортаж с нашего конкурса», — продолжал Андрей, «поскольку Инна Чувикова, исполняющая роль доброй феи, будет помогать нашим участницам справляться с их трудными заданиями. У нас сегодня будет множество конкурсов, и нам никак не обойтись без злой мачехи, которая будет давать задания нашим золушкам».
На сцену, под рев зрительного зала, вышли Верка Сурдючка и две ее престарелые дочки. Они тут же принялись проводить смотр золушек, дергая их за платье и волосы, корча презрительные мины и заигрывая со зрителями. «Сегодня наши золушки будут сражаться за поездку на бал», — продолжал комментарий Милахов. «И сейчас мачеха даст им задание».
«Ну что ж, золушки, слухайте сюды», — сказала Сурдючка.
«Вы, как я слыхала, хотите поехать на бал, где мы будем блистать своими красавицами-дочурами, моими ненаглядущими. Так вот вам задание. Вымыть полы, наварить борща, посадить розы и перебрать горох. Ну ладно, работайте, а мы пошли веселиться».
Спев песню на три голоса о том, как хорошо иметь в прислугах золушек, мачеха со своими дочерьми удалилась со сцены под аплодисменты зрителей.
«Итак, у золушек много работы, но им надо управиться за один час, чтобы успеть на бал. Напоминаем, та золушка, которая хуже всех справится с заданием, сегодня выбывает из нашей игры», — объявил Милахов. «Но прежде чем начать, мы напоминаем вам об СМС-игре для зрителей.
Если вы хотите выиграть такой же приз, как и будущая победительница нашего шоу, то вы должны прислать нам СМС-сообщение с номером участницы, которая, по вашему мнению, станет обладательницей главного приза. На заключительном балу мы объявим вам победителя СМС-игры, который отправится в круиз на одном лайнере с нашей принцессой.
Итак, приготовьте свои сотовые телефоны, а мы желаем вам удачи!
А теперь приступаем к первому конкурсу, в котором мы узнаем, кто лучше всех моет полы. Но давайте послушаем, что скажет нашим участницам добрая фея Инна Чувикова.
На сцене появилась в сказочном одеянии очаровательная Инна. Она по очереди поцеловала всех золушек и вручила каждой по тряпке со шваброй, которые ей подносили дети, одетые в мышей. «У нас современная сказка», — сказала Инна. «И прежде чем помогать моим крестницам волшебством, я должна убедиться, что все они трудолюбивые и находчивые, поэтому сегодня они все задания будут выполнять самостоятельно. Прежде чем поехать на бал, нужно прибраться в доме. Все золушки уже получили от меня орудия труда». И теперь по команде они должны будут вымыть полы. Мы разделили сцену на 10 равнозначных полос по количеству участниц. Причем полы у нас непростые, а снабжены специальными микрочипами. И при их помощи мы с вами сможем наблюдать на экране, как продвигается работа у наших золушек. Тот участок, который останется сухим, будет считаться невымытым, и это повлияет на конечный результат этого конкурса. «Итак, золушки, намочите в ведрах тряпки и с третьим ударом часов приступайте к работе». Подойдя к ведру с водой, Юлька вполголоса сказала Маше: «Тряпку не выжимай и делай так, как я». Заняв свои места на старте, золушки застыли в ожидании боя часов. Пока они стояли, у Юльки с Машей с тряпок натекли приличные лужи. Но вот раздался первый удар. «Раз!» – хором принялись считать зрители под руководством Андрея. «Два!» «Три!» И на счет «три» Юлька рванула с места и побежала до конца сцены по одной полосе, толкая швабру впереди себя и размазывая воду по полу. Маша кинулась за нею следом, в то время как другие участницы принялись хаотично тереть пол вокруг себя. У края сцены Юлька с Машей развернулись и, сместив швабру на сухое место, уже по другой полосе побежали назад к ведру, чтобы снова намочить тряпку. Зал ревел, поддерживая их, а Милахов эмоционально комментировал забег. «Вы посмотрите, какую рациональную тактику применили наши две участницы под номерами 5 и 6, Юля и ее подруга Маша. Как лихо они справляются с мойкой полов. Им осталось совсем немного, но вот смотрите, и другие золушки переняли их тактику и принялись догонять их. Но мне кажется, что первые два места в этом конкурсе уже определены. Но смотрите, что это? Участница под номером 6 Маша падает на скользком полу. Очевидно, она ушибла руку и не может продолжить соревнование. Но нет, она снова берет тряпку. Ее уже догоняет соперница под номером 8, Регина. Тем временем Юля уже закончила мыть полы. Но кто же станет вторым? Напомним, тому, кто приходит первым, начисляется 10 баллов. Второму на 1 балл меньше. 9. И так далее на убывание. Следовательно, та золушка, которая придет последней, наберет лишь 1 балл. Посмотрите, какая острая борьба. Маша из последних сил старается догнать вышедшую вперед Регину, но на самом финише снова падает и занимает только 3-е место. «Итак, подводим итоги первого конкурса», — сообщил гудевшему залу Андрей. «Первое место заняла золушка под номером 5, Юля. У нее 10 баллов. На втором месте золушка под номером 8, Регина. А на третьем золушка под номером 6, Маша». Юлька с Машей не сдерживали своих чувств. Они ликовали и прыгали, обнявшись, словно корона принцессы им была уже обеспечена. «Ух, замарашки!» – процедила сквозь зубы Эльвира, смерив соперниц ненавидящим взглядом. «А теперь интервью с победительницей проведет наша несравненная фея и наградит тройку призеров атласными лентами», – сообщил Андрей, и на сцену вышла Инна. «Поздравляю тебя, моя крестница», — сказала она, надевая золотую ленту на Юльку. «Мне хотелось бы узнать, где ты так научилась профессионально мыть полы». Юлька не усмотрела в словах Инны подвоха. И поэтому чистосердечно призналась: 2 года назад мне пришлось работать техничкой в школе, чтобы платить за обучение в университете. Там я этому и научилась. А теперь переходим ко второму конкурсу», — объявил Андрей. «Напомни нам, фея, какое еще задание дала мачеха своим золушкам?» «Следующее задание — сварить борщ», — объявила Инна. Тем временем помощники уже убрали со сцены ведра со швабрами и поставили возле каждой участницы большой котел. На другом конце сцены перед каждой золушкой высыпали гору овощей из пенопласта. «Итак, объясняю задачу», — сказал Андрей. «Каждая уважающая себя золушка должна знать, из каких продуктов варится борщ. Вот тут, у края сцены, мы видим гору продуктов – колбаса, консервы, молоко, лук, чеснок и прочие продукты. Так вот, сейчас нашим золушкам предстоит нелегкая задача – выбрать из этой кучи продуктов только те, которые нужны для варки борща. Все, что они будут выбирать, они должны отнести в свой чан, а потом мы вместе с феей проверим, насколько верен был их выбор. Напоминаем, что здесь также большое значение имеет быстрота –
Поэтому советуем Золушкам поторопиться. Итак, обратился Андрей к залу, по третьему удару начинаем. Раз, два, три! Взревел зал следом за боем часов, и участницы сорвались со своих мест к горе продуктов. Юлька летела, как угорелая. Она еще со школьных занятий по физкультуре любила веселые старты, и теперь ей этот конкурс напомнил детство. Грузная Маша сразу же отстала, но Юлька не замечала этого. Добежав до кучи с продуктами, она принялась выгребать из нее овощи, морковь, свеклу, пастернак, капусту и, набрав полные руки, побежала назад к чану. «Машка, скорей!» – успела она крикнуть пробегавшей мимо Маши. «Хватай овощи!» «Я знаю!» – успокоила ее Маша. «И вот опять Золушка под номером 5 выходит вперед», — объявил залу Андрей Милахов. «Но на этот раз ей составляют конкуренцию Золушки под номером 1 и номером 7. Давайте поддержим наших участниц». «Юля! Юля!» — закричало несколько голосов. «Эля! Эля!» — перекрыли их болельщики, симпатизировавшие Эльвире. Юлька носилась по сцене, стараясь вспомнить, что еще нужно для борща. Собрав в свой чан все, что она считала нужным, она остановилась, подняв вверх руку в знак своей победы. «Итак, у нас есть предварительный победитель», — сообщил залу Андрей. «И снова это Золушка под номером 5, Юля. На втором месте у нас Эльвира, а на третьем Маргарита под номером 9. Ей удалось таки обогнать на финише 7-й номер Алину». Итак, все Золушки пришли к финишу, и теперь мы с Инной Чувиковой, нашей несравненной феей, проверим, насколько правильно сделали выбор наши Золушки. Обратите внимание на табло, висящее в центре сцены. На нем список продуктов, необходимых для приготовления борща. Табло на сцене тут же засветилось, и Юлька схватилась за голову, увидав на нем, кроме списка овощей, надписи «Мясо, сметана, масло». «Как же я могла про них забыть?» – сокрушалась она. «Машка, а ты вспомнила?» «У-у-у!» – отрицательно покачала головой Маша, прибежавшая самой последней. Проверив содержимое всех чанов, жюри присудило победу Эльвире, совершившей только одну ошибку с пастернаком. Но второе место все равно досталось Юльке, так как другие соперницы умудрились навалить в борщ и консервы, и молоко, и все то, что им попалось под руку. Ведь единственной их целью было добежать быстрее до финиша. Маше досталось предпоследнее место, так как выбор ею был сделан правильнее, чем у Золушки, опередившей ее по скорости забега. «Итак, поздравления победительниц!» – объявил Андрей. И снова на сцене появилась Инна и наградила Юльку уже серебряной лентой. Но теперь интервью фея брала у задравшей нос Эльвиры, и та поведала зрителям, что борщ – это единственное блюдо, которое ее научила готовить ее бабушка. «По результатам двух конкурсов у нас лидирует Юля», – объявил Андрей. «У нее 19 баллов, на втором месте Эльвира». Маша в двух конкурсах набрала 10 баллов и опустилась на 5-е место. «Машка, держись!» – подбодрила ее Юлька. «Я держусь!» – ответила без энтузиазма Маша. Она уже слишком устала, чтобы даже улыбаться. «Объявляем следующий конкурс!» – крикнул в микрофон Андрей. «А называется он «Семь кустов роз». Каждая из участниц должна выбрать из большого количества принесенных на сцену кустов только кусты роз. Та из них, которая справится с этим заданием первой и будет победительницей. В этом конкурсе мы не будем перед каждой участницей выкладывать розы. Они будут лежать в одном месте, что создаст дополнительные трудности для соперниц. Но тем интереснее будет наблюдать за борьбой. Итак, участницы готовы? По третьему удару часов... «Раз, два, три!» – подхватил зал. И снова Золушки сорвались с места, бросившись к куче саженцев. Юлька добежала первой и принялась вытаскивать кусты с колючками. Она прекрасно знала эту особенность роз колодца и не жалела пальцев ради победы. Ей удалось раскопать уже 3 куста, как подоспели другие девчонки. И тут началась настоящая свалка. Каждая из участниц норовила выхватить из-под рук соперницы найденный куст. Но Юльке все же удалось найти все 7, и она снова была на финише первой. Маша в этом конкурсе оказалась третьей с конца, и после этого конкурса уже делила предпоследнее место с участницей под номером 10, и над нею нависла реальная угроза выбывания. Ее основные конкурентки тоже готовились к решающему рывку, так как прекрасно понимали, что их участие в телевизионном проекте было под угрозой. Пока шло приготовление к последнему конкурсу, зрители развлекали артисты эстрады. Для последнего конкурса на сцене были сделаны особые приготовления. Был вынесен огромный резервуар с прозрачными стенками, наполненный доверху разноцветными мечами. А к резервуару была приставлена горка, похожая на горку в аквапарках, с жерном в виде прозрачной пластиковой трубы, сквозь которую проходил желоб. Вокруг резервуара стояло 10 пронумерованных корзин, в которые участницам предстояло бросать мячи. «Итак, последний конкурс», — объявил Андрей. «В этом конкурсе наши золушки должны будут перебрать горох и фасоль», — сообщила Инна. «Вместо них у нас используются шары двух цветов — красные и зеленые. Задача для золушек будет состоять в том, чтобы, съехав вниз по горке, набрать в свои корзины как можно больше красных мячей. По их количеству и будет определяться победитель. Время на этот конкурс ограничивается 3 минутами». Ассистенты выстроили участниц вдоль линии. Андрей вместе с залом снова проскандировал. «Раз, два, три!» И золушки бросились на штурм горки. В этот раз Юльке снова удалось взобраться по лестнице на горку первой. Она соскользнула вниз по желобу и под вой болельщиков принялась выбирать красные мячи, закидывая их в корзину с 5-м номером. Еще 2 конкурсантки барахтались рядом с ней, пытаясь вырвать у нее из-под рук мячи, чтобы не дать ей выиграть. Тем временем, к восторгу зрителей, на горке произошел затор. Маша, которой удалось оттеснить на лестнице нескольких участниц, застряла в жерле, пытаясь протиснуться через него. Это создало панику зазевавшихся участниц, пропустивших толстую соперницу впереди себя. Теперь они пытались за ноги вытянуть ее из жерла, а сама Маша изо всех сил старалась протиснуться вперед. «Вы только посмотрите, что творится на горке!» — восклицал в это время Андрей Милахов. «Да, не учли организаторы конкурса нестандартных Машиных габаритов. Она блокировала участниц под номерами 7 и 8, которые в 3 конкурсах набрали по 14 баллов. Обстоятельства складываются таким образом, что если Маше не удастся забросить в свою корзину хотя бы 2 мяча, то ей придется покинуть наш конкурс». Эти слова Андрея заставили Юльку, копошившуюся в резервуаре, на миг поднять голову. Она увидела торчавшие из трубы Машкины руки и ее беспомощное брачного цвета лицо с вымученной улыбкой. Юлька приняла решение мгновенно. Она вскарабкалась на стенку резервуара и, упершись в желоб ногами, принялась вытягивать Машу из жерла, как пятачок в ее любимом мультфильме вытягивал застрявшего в кроличьей норе Винни-Пуха. Зрителям понравилось это зрелище, и они принялись подбадривать Юльку криками «Эй, ухнем! Эй, ухнем!» Но у Юльки оказалось слишком мало сил. «До конца конкурса остается 10 секунд», — объявил Андрей. И тогда Юлька бросила Машины руки и, прыгнув в резервуар, выловила 2 красных мяча и забросила их в корзину с Машиным номером всего лишь за 1 секунду до финальной сирены. Потом была суматоха с вытаскиванием Машки из жерла и подсчетом очков. Все ожидали окончательного приговора, кто из девушек покинет проект. Участницы выстроились в порядке номеров и ждали решения судей. Юлька в последнем конкурсе оказалась снова второй. Эльвире удалось таки собрать на 1 мяч больше, чем у нее. Но Юлька волновалась не за себя, а за Машу. Наградив победительниц последнего конкурса, Андрей провозгласил окончательный итог соревнований. «Итак, общее 1-е место сегодня заняла Золушка под номером 5, Юлия. Она набрала 28 баллов и всего лишь на 1 балл опередила свою ближайшую соперницу Эльвиру. 3-е место завоевала Золушка под номером 4, Вероника. Она набрала 23 балла. Победительницы награждаются букетами и атласными лентами». Под звуки фанфар Юльку снова наградили золотой лентой и букетом роз. «Но теперь самый главный вопрос. Кто сегодня покинет наш проект? Напомним, что после итогов 3 конкурсов последнее место у нас занимала участница под номером 9, Снежанна. Посмотрим, удалось ли ей подняться выше. Да, у Снежаны за последний конкурс 5 баллов, а нулевое количество баллов получили золушки под номером 7, Алина, и под номером 8, Регина. А также золушка под номером 6, по вине которой Алине и Регине не удалось получить ни 1 балла. Но постойте, видя, что Инна Чувикова подает ему какие-то знаки, прервался Андрей. Тут мне сообщают, что у золушки под номером 6 в корзине 2 красных мяча. Ах да, это наша отважная Юля на последних секундах конкурса помогла подруге забросить их в корзину. Что скажут на это судьи? Засчитают они эти мячи или нет? Судьи говорят, пусть решают зрители. Ну что ж, давайте своими СМС-сообщениями проголосуем, засчитывать нам эти 2 мяча или нет. Итак, за 1 минуту зрители должны набрать номер 328 и цифру 1, если они говорят засчитать, и цифру 2, если они выступают против.
«Итак, включаем таймер». В зале воцарилось напряженное молчание. Юлька обхватила руками Машу, застывшую с растерянной улыбкой. И только звук метронома, отсчитывавшего секунды, звучал как набат. Да на экране бежали цифры под надписями «За» и «Против». Но вот прозвучал финальный зуммер, возвестивший, что минута закончилась, и зал взорвался аплодисментами, увидев, что «за» оказалось втрое больше, чем «против». «Итак, зрители проголосовали сегодня за Машу», — объявил Андрей, «а вместе с ней и за дружбу, и взаимовыручку. Но теперь давайте поговорим с настоящими героинями сегодняшнего эфира, с Юлей и Машей». Под звуки аплодисментов Андрей подошел к счастливо обнимавшимся подругам. «Скажи, пожалуйста, Юля, перед тобой стоял выбор — выиграть самой или помочь подруге. Когда ты увидела ее на горке, о чем ты подумала?»
«Сначала я была занята только мечами», — созналась Юлька. «Ведь у нас была настоящая схватка, и многие соперницы не давали мне собрать мечи и специально выбивали их у меня из рук. Но когда я увидела застрявшую Машу и услыхала твои, Андрей, слова, что ей не хватает двух мечей, то я, не раздумывая, кинула их в Машину корзину. И я очень счастлива, что смогла вовремя прийти на помощь подруге. Я думаю, что она сделала бы для меня то же самое.
А скажи, Маш, о чем думала ты, когда застряла в жерле?»
«Я думала, что никогда уже оттуда не выберусь», — покраснев ответила Маша.
«Ну что ж», — подытожил Андрей, — «на этом наш эфир заканчивается», — обратился он к зрителям. «А мы вас ждем в следующую субботу на новый большой конкурс наших «Золушек», в котором, к сожалению, не будут участвовать сразу две участницы. Итак, хочу вам еще раз напомнить, для тех, кто хочет выиграть кругосветный круиз на современном лайнере, присылайте смс-сообщение с номером участницы, которая станет, по вашему мнению, принцессой».
Поздней ночью, когда все впечатления прошедшего дня были заново пережиты, подруги наконец-то улеглись в постели.
«А как тебе Вадик?» – вдруг спросила Маша, вспомнив одного из ассистентов в студии, и взгляд ее мечтательно затуманился.
«Скучный он какой-то», – скривилась Юлька, вспоминая длинного несуразного Вадика с меланхоличной ухмылкой на лице.
«Ненавижу скуку. Мне нужен мужчина как праздник. Но праздник только для меня одной, поэтому мой мужчина будет прежде всего верным».
«Я бы тоже хотела верности», — вздохнула Маша.
«А еще я хотела бы, чтобы не было никаких сюрпризов».
«Что интересного в такой жизни?» — пожала плечами Юлька.
«Ну, покой, надежность, счастье», — ответила Маша мечтательно. «В моем мужчине все должно быть уравновешено и стабильно.
Это как дом, в котором ты живешь.
Ты знаешь, что он твой и навсегда останется твоим».
«Так тебе нужен мужчина или вещь?» — уточнила Юлька.
«Ну как ты не понимаешь? Так приятно знать, что за твоей спиной есть кто-то, кто прочнее, чем каменная стена, что кто-то тебя ждет, и ему можно поплакаться в жилетку, не боясь, что он тебя высмеет или осудит».
«Ясно, тебе нужен не мужик, а носовой платок», — подытожила Юлька.
«Ну что ты, Юлька, меня на смех поднимаешь? Я же не смеюсь над тобой».
«Глупая ты, Машка», — с горечью сказала Юлька. «Нет никакой гарантии, что тебя не будут высмеивать и осуждать. Жизнь доказывает, что чаще всего мы получаем удар от того, от кого не ждем. Так что лучше всего первым смеяться над собой. Тогда будет не так обидно, если над тобой посмеются другие. Знаешь древнюю истину? Веселым живется легче. Я тут вспомнила, как одна поэтесса сказала: «Боль моя, уходи на покой, тот не прав, кто гневится и ропщет. Мне по сердцу наряд шутовской, жить с дурацкой улыбкой проще. А вообще, я хотела тебе сказать», — уставилась Юлька взглядом на мигавшие огни за окном, «что когда я соберусь замуж, я сделаю себе пластическую операцию. Хотя и говорят, что с лица воду не пить, но боятся увидеть в глазах у любимого человека неприязнь к себе или жалость. Это невыносимо. Пусть уж все во мне будет гармоничным, как там говорил А.П. Чехов, и душа, и наружность, и помыслы».
Правда, он говорил немного не так, но смысл от этого не меняется.
«А когда я соберусь замуж, — мечтательно произнесла Маша, — я первым делом похудею».
«Вот глупая», — удивилась Юлька. «Так кто же тебе мешает худеть прямо сейчас? Но ведь я замуж пока не собираюсь», — рассмеялась Маша. «Мне пока и так хорошо».
Всю следующую неделю девчонки готовились к конкурсу костюмов. По замыслу сценариста, Золушки должны были блеснуть своими способностями в дизайне и шитье.
Все девушки, независимо от их внешности, обычно любят наряжаться. Юлька с Машей не были исключением. Правда, первая мешала наряжаться ее бедность, а второй – ее крупногабаритная фигура, на которую ничего, кроме мешковатых блузок и платьев, в магазинах не было. Этот конкурс проводился тоже в несколько этапов. Сначала золушки должны были создать на бумаге модели своих нарядов, потом при помощи умелых портних сшить их себе самостоятельно, а затем подобрать или изготовить соответствовавшие стилю украшения. К тому же для них были приглашены самые стильные визажисты, которые должны были обучить их всяческим премудростям пользования косметикой. А еще были устроены занятия по этике и эстетике, а также бальным танцам и хореографии, чтобы научить девушек демонстрировать свои наряды во время танца. Переворошив на первом занятии гору модных журналов, Юлька с Машей все-таки остановили свой выбор на восточном стиле. Смоделировав при помощи костюмера и своих фотографий свой будущий вид в этих нарядах, подруги остались очень довольными и приступили к изготовлению выкроек. К сожалению, школьная программа не слишком располагала девочек к шитью, и поэтому абсолютно у всех конкурсанток здесь были проблемы. Юльке в ее повседневной жизни очень редко приходилось брать в руки иголку. Она умела в основном только наметывать, а со швейной машиной и вовсе была на «вы». Маша, по сравнению с ней, оказалась настоящей умелицей, так как часто шила платье для своих многочисленных кукол, когда ей приходилось надолго оставаться дома одной. Но Юлька оказалась способной ученицей. Получив несколько уроков по шитью, она лихо кромсала ножницами ткани и сметывала детали. Труднее всего ей давалась работа на швейной машине. У нее не хватало усидчивости и навыков шить ровно и аккуратно. Маша, наоборот, была робкой в кройке, но зато лихо строчила на машинке. За неделю, объединив свои усилия при помощи знаменитой портнихи, представленной к ним в качестве консультанта, девчонки научились вполне сносно шить и смастерили себе приличные наряды. Зато в изготовлении украшений Юлька отличилась больше всех. Ей в этом помогла давнишняя любовь к рисованию, когда еще в начальных классах им преподавали народные узоры и орнаменты. Она распотрошила имевшиеся в наличии бусы и смастерила необыкновенное колье и браслеты для себя и своей подруги. Однако хуже всего дела обстояли с обучением визажу и бальным танцам. А на Юльку занятия этикой и эстетикой нагоняли такую скуку, что она чуть не выла. «Как противно сидеть за столом, словно у тебя кол в спине», — жаловалась она Маше. «Да еще при этом есть, не раскрывая рта и корча из себя напыщенную фифу. Мне кажется, что при этом я и вовсе похожа на уродку. Но почему мне нельзя сидеть, есть и говорить так, как мне хочется? И что это за дурацкие словечки? Ах, позвольте, пожалуйста, мерси, пардон, фу ты, ну ты, какие мы все воспитанные». «Да брось ты, Юлька», — успокаивала ее Маша. «И вовсе ты не страшная, а наоборот, ты мне кажется какой-то, ну как это сказать, возвышенной, что ли. Это тебя так облагораживает. Ты мне напоминаешь Офелию из шекспировского Гамлета». «Скажешь еще Офелию», — ухмыльнулась Юлька. Но мысль о сходстве с Офелией не давала ей покоя. «Машка, а какой ты себе представляешь Офелию?» — спросила она у подруги. «Офелия, как ты помнишь, была возлюбленной датского принца Гамлета. А она, по-твоему, была красивая?» «Очень. Но я думаю, у нее была своя особая красота. Не яркая, как у деревенских девиц на ярмарках, а утонченная, изысканная. Она никогда не бегала, как угорелая, и не кричала, как сварливая баба, а всегда разговаривала тихо и с достоинством». «Ну, тихо разговаривать я не умею», — вздохнула Юлька. «Да и не бегать тоже». В тот день подруги бесконечно возвращались к разговору об Офелии, и Машины слова подействовали на Юльку сильнее любых уговоров и упреков. На следующем занятии она перестала ныть и старательно выполняла все требования, которые предъявлял к ней преподаватель. «Вы, Синицына, делаете успехи», — похвалил он, заставив Юльку покраснеть, а ее недоброжелательниц залиться желчью. Благодаря занятиям хореографии и танцами у Юльки в движениях вдруг проснулась своеобразная грация. Она так сильно вжилась в образ Офелии, что преобразилась не только внешне, но и внутренне, лелея в душе свое тайное желание победить. Но вот пришла долгожданная и такая пугающая суббота, день нового испытания надеждами и разочарованиями. И в этот раз накануне конкурса Маша заметно сникла и ходила совершенно потерянная, угнетаемая мыслями о предстоявшем конкурсе и его последствиях. «Ой, Юль, я так боюсь», — призналась она, когда подруги собирались ложиться спать. «Я тоже», — вздохнула Юлька. «Как представлю себе, что завтра нас выкинут из шоу, так сразу же муторно становится на душе».
«А как ты думаешь, у нас есть шанс не проиграть?» — спросила Маша.
«Не знаю. Мне кажется, в этот раз у нас шансов маловато. Ты же сама знаешь, по сцене ходить не бегать за мячами. Они все профессиональные модели, а мы с тобой заморашки с улицы».
«Да уж», — вздохнула Маша.
«Ладно, Машк, что будет, то и будет. Ну что нам зря сердце рвать этими гаданиями? А вдруг? А если?» «Ну и пусть нас выгонят завтра, но зато мы-то с тобой теперь не потеряемся, устроимся куда-нибудь на работу. Вот у меня была неплохая работа в Останкино, правда, должность невидная, но зато всех артистов в лицо знала. А деньги — это что? Это не главное, главное — удача. Вот повезло же нам один раз, значит, повезет и в другой. А хочешь, я тебя тоже уборщицей в Останкино устрою?»
Маша на это предложение не ответила, и Юлька принялась укладываться спать.
«Лично я сейчас закрою глаза», — сказала она, — «и буду представлять себя на борту огромного океанского лайнера».
«А я там буду?» — с надеждой в голосе спросила Маша.
«Конечно, вот глупая, куда же я без тебя?» — ответила Юлька.
«И вот идем мы с тобой по палубе, а вокруг веселые люди, и морской бриз ласкает нам плечи, и солнце улыбается в небе».
«Да», — вздохнула Маша. «Юль, а можно я тоже буду мечтать о твоем лайнере?»
«Конечно, можно. Закрывай глаза и мечтай».
Они не заметили, как уснули со счастливыми улыбками на губах и грезами о сбывшемся счастье. Итак, наступила долгожданная суббота, снова вещал с телеэкранов Андрей Милахов. «Всю предыдущую неделю мы с вами наблюдали за жизнью наших участниц, за их занятиями, развлечениями, разговорами. Многие из них делают явные успехи, но сегодня день истины, день испытаний. И сегодня в очередной раз решится не только, кто выиграет сегодняшний тур, но и кто из участниц покинет наш конкурс. Напоминаем еще раз, что вы, уважаемые телезрители, можете повлиять на итоги сегодняшнего конкурса, отдав свои голоса за свою фаворитку. Тем самым вы можете спасти ее от выбывания. Начинайте голосовать прямо сейчас». «Сегодня нашим конкурсанткам предстоит непростая задача», – продолжал Андрей, – «по собственным эскизам изготовить себе наряд для бала маскарада. Всю неделю они учились шитью и дизайну, обучались хореографии и бальному танцу, а также светским манерам. И вот сегодня мы с вами увидим воочию, чему удалось научиться им за такой короткий срок». «Я вам выдам маленький секрет, который еще не знает ни одна из участниц. Сегодня прямо на сцене, на ваших глазах, они будут создавать свои карнавальные наряды. И здесь уже не будет ни помощников, ни консультантов. А итоги мы увидим в завершении этого вечера на показе мод. Итак, представляем наших участниц». Зазвучали фанфары, и под звуки полонеза на сцену вышли 8 золушек, ведомые блистательными кавалерами из балетной массовки. Юлька споткнулась на первом же шаге, но, вспомнив об Офелии, на которую она теперь мечтала походить, гордо выпрямилась и, подняв высоко голову, шагнула на сиявшую в лучах прожекторов сцену под аплодисменты и приветственные крики зрителей. Следом в паре с высоким брюнетом шла Маша, и она чуть было не кинулась к подруге на помощь, когда та споткнулась, но, увидев, что все в порядке, успокоилась. Зато это происшествие сняло напряжение с Машиного лица и убрало ее из лишнее волнение. Подруги еще не знали, что приобрели множество поклонников среди телеманов, которые ежедневно наблюдали за скрытой жизнью участниц проекта. Они совершенно упустили тот факт, что за ними ведется круглосуточное наблюдение. К счастью, их внутреннее содержание оказалось намного интереснее, чем облик в противовес другим участницам. Они были естественны в своем поведении и в своих разговорах, что импонировало тысячам зрителей. Выведя конкурсанток к зрителям, кавалеры удалились. После представления «Золушек» на сцену вышла веселая мачеха со своими дочерьми. Они принялись исполнять песню под дружные хлопки зрителей. «Нам зачем печалиться, чем мы не красавицы? Есть у каждой талия и шикарный бюст. Подавай нам, маменька, женихов богатеньких. Вмиг душа наивная забурлит от чувств. Гоп
Оп-оп-оп, я хочу на бал, на веселый шумный карнавал. Всех придворных там с ума сведу, и непременно принца я найду. В королевстве маленьком тесно в доме стареньком, у других есть замки, виллы и дворцы. Но к чему печалиться, чем мы не красавицы? Где же вы наши принцы, принцы-красавцы?
Спев песню, мачеха дала своим падчерицам новое задание – сшить наряд для бала за полчаса. Никто из участниц конкурса не предполагал, что им придется заниматься шитьем, ведь каждая уже приготовила для себя наряд. Но фея в лице Инны Чувиковой взмахнула своей волшебной палочкой и приказала пажам принести все необходимое для шитья. «Очевидно, наши участницы не настроены сегодня на работу». Глядя, с какой неохотой конкурсантки рассматривают куски принесенной им ткани, комментировал в микрофон Андрей Милахов. «Но все-таки им придется потрудиться». «Уважаемые Золушки», — обратился он к девушкам. «Я понимаю ваше недоумение, ведь вы уже заранее приготовили себе платье для маскарада. Но, к сожалению, ваше платье прогрызли мыши, которых полно в нашем сказочном королевстве. Как вы помните, они даже не пожалели нарядный воротник самого короля. Так что прямо сейчас вам придется снова сшить себе наряды. И на эту работу вам дается всего лишь час, поэтому с третьим ударом курантов приступайте к работе».
И снова вместе со зрителями было произнесено волшебное заклинание. «Раз, два, три». И Золушкам ничего не оставалось, как приняться за работу. Юлька, покрутив в руках материю из парчи и кружев, соображая, что можно успеть сделать за час, решила соорудить копию придуманного ею костюма. Вооружившись ножницами, она на глаз отрезала куски необходимой ширины для топа и для юбки и принялась скреплять их наметкой. Маша тоже решила не мудрить, пришила к резинке материю, сделав из нее пышную юбку. Другие участницы тем более не стали напрягаться и, замотавшись в материи, словно в саре, уже стояли в ожидании окончания конкурса, с ухмылками наблюдая за потугами Юльки и Маши смастерить себе наряды. К концу положенного времени у Юльки получилось сметанное платье фасона а-ля Юлия из парчевого низа и кружевного верха. А у Маши вышла огромная юбка с накидкой, в которой она казалась вдвое больше, чем была на самом деле. Жюри было снисходительным ко всем участницам и поставило всем по 10 баллов, после чего Золушкам пришлось танцевать полонез, который они разучивали всю прошедшую неделю. Маша очень волновалась и все время наступала своему кавалеру на ноги, отчего тот подпрыгивал и корчил смешные гримасы. И весь зал потешался над их парой и наградил их продолжительными аплодисментами и криками «Браво!». Все остальные участницы, в том числе и Юлька, станцевали неплохо, но жюри не было столь доброжелательным, как зрители, и поставило на первое место Эльвиру, а Юлька с Машей оказались замыкающими восьмерку. И вот оставался еще один конкурс, который должен был решить их судьбу. Участницам предстояло продемонстрировать свои наряды, изготовленные ими за предыдущую неделю. Пока они переодевались в гримерной, зрители развлекали фольклорные ансамбли и эстрадные певцы. «Ну все», – печально сказала Маша, когда они оказались в гримерной. «Сейчас одну из нас обязательно засудят». «Ты права», – вздохнула Юлька, глянув на себя в зеркало. «А впрочем, если это действительно так, то чего нам переживать?» – встрепенулась она. «Лично я выйду на сцену, как настоящая принцесса. Ведь это маскарад, и никто мне не запретит сделать чедру. А что, если мы вместе с тобой станцуем восточный танец?» Когда, столпившись за кулисами, участницы шоу дожидались своего выхода, Эльвира с Никой решили подшутить над Машей и запустили ей за шиворот белого мышонка. Ничего не замечая, Маша вышла вместе с Юлькой на сцену, чтобы станцевать восточный танец, и застыла в экзотической позе в ожидании музыки, как вдруг почувствовала, что кто-то ползет у нее по спине. «Ой, по мне кто-то ползет!» – сообщила она Юльке дрожащим голосом.
«Ну, потерпи немного, потом посмотрю», – прошептала в ответ Юлька.
«Ой, не могу терпеть», – послала жалкую улыбку зрителям Маша. «Мне щекотно».
Но тут заиграла музыка, и ей в такт девчонки принялись раскачивать бедрами. И вдруг оператор, производивший съемку, сфокусировал камеру на Машином плече, по которому ползла мышь. Изображение Машиного плеча тут же крупным планом было спроецировано на экран, висевший посредине сцены.
И весь зал тут же ахнул и зашумел, тыча пальцами в мышь. Юлька, глянув на экран, чуть не вскрикнула. Выпучив глаза и перекрыв рот ладонью, она, качая бедрами, подплыла к подруге и, замахнувшись рукой, попыталась сбросить мышь на пол. Но Маша не поняла ее намерений и уклонилась от ее руки так резко, что Юлька, не рассчитав траектории, пролетела мимо нее и, теряя равновесие, чуть не упала. Проводив взглядом подругу, Маша недоуменно пожала плечами и продолжила так. Танец, поворачиваясь к зрителю то одним боком, то другим. Но Юлька предприняла вторую попытку избавить ее от мыши. Но Маша и на этот раз успела уклониться от ее руки, и Юлька снова пролетела мимо к восхищенному хохоту зала. Не понимая, над чем смеется зритель, Маша озиралась по сторонам, в то время как мышь уже переползла ей на волосы. Отчаявшись сбросить мышь, Юлька стала знаками показывать подруге ей на голову. Маша расценила этот жест как обидный намек и, отмахнувшись от Юльки, принялась кружиться, покачивая бедрами и водя руками над своей головой. Но вдруг она почувствовала странное копошение у себя в волосах и, завизжав на весь зал, принялась трясти головой, как сумасшедшая. Юлька тут же подлетела к ней и стала кружить вокруг нее, пытаясь схватить вцепившегося в волосы зверька. Наконец, на помощь подругам выскочили ассистенты и увлекли их за сцену, где визги и вопли остальных участниц сопровождали поимку мыши. Телезрители, как и зрители в зале, могли наблюдать эту сцену на экране и получили от нее несравненное удовольствие. В результате этих злоключений Юльке и Маше, опять же при помощи голосования телезрителей, за последний конкурс дали по десятке, и они прошли в следующий тур.